«Не совсем. Есть один австралиец, ученый. Он хочет зафрахтовать судно месяца на три для научных экспериментов».
Лопатин посмотрел на капитана странным взглядом.
«Этот австралиец весьма щедр», — поспешил заверить его Беневский.
Лопатин что-то быстро прикинул в голове и сказал.
«Если он австралиец, значит, подданный Британской империи. Почему бы и не посодействовать союзнику? Мне, конечно, надо кое с кем поговорить на эту тему. Ответ дам после службы».
В 17:00 Беневский подкатил на такси к парадной гидрографического управления. Лопатина долго ждать не пришлось. В 17:45 он вышел вместе с несколькими сослуживцами, чинно раскланялся и, дождавшись, пока те скроются из виду, сел в Рено.
«Я поговорил с нужными людьми. То, что вы просите, в принципе, можно устроить. Только надо будет договориться кое с кем из морского министерства».
«С кем?»
«С Утягиным».
Беневский присвистнул. Полковник Сутягин занимал в структуре снабжения флота отнюдь не самую высокую должность. Однако она была, если можно так выразиться, стратегически важной. Через него проходили все основные потоки средств на строительство и приобретение новых кораблей, а также утилизацию списанных. Многие считали, что поражением в Цусимском сражении Россия была обязана не в последней степени именно полковнику Сутягину. Распутин как-то сказал государю, что сего полковника следует вздернуть на первом попавшемся столбе без суда и следствия, причем как можно скорее. Уж больно нагло ворует. И это был тот случай, когда Григория Ефимовича следовало послушаться. Однако Сутягин был женат на фрейлине Александры Федоровны, с которой та была очень дружна. И потому полковник получил кличку «Дредноут» за такую же мощную бронированную защиту, позволявшую ему оставаться непотопляемым. Сутягин обычно ужинал в ресторане «Палкин» на Невском. Там у него был постоянно забронирован отдельный кабинет. Лопатин договорился о встрече на следующий вечер. Поэтому, вернувшись домой, Валера спросил Анисе. «Ты когда-нибудь бывала в Палкине?»
«Один раз», — ответила девушка. «С моим бывшим женихом-кинооператором. Праздновали окончание съемок фильма. Все много пили и без конца несли какую-то чушь».
«Завтра мы вчетвером. Ты, я, Аким Егорович и твой отец едем ужинать в Палкин».
«Ого! Значит, мне нужно вспомнить, куда я закинула свое вечернее платье. Ну, то самое, в котором я была, когда мы принимали гостей».
Они прикатили на Невский в автомобиле. И хотя в то время любой автомобиль считался роскошью, Форд Валеры выглядел немного убого по сравнению с престижными моторами, стоявшими у входа в Палкин. В передней двое величественных лакеев, похожих в своих новеньких черных фраках на гигантских пингвинов, помогли им освободиться от верхней одежды. Валера с интересом разглядывал интерьеры и посетителей. Ведь до сих пор ему не приходилось бывать в заведениях такого уровня. Тем более в другом времени. Парадная лестница была украшена фонтаном и экзотическими растениями. Посреди главной залы устроили бассейн, в котором плавала живая стерлядь. За столиками сидело много людей в военных мундирах. Везде велись разговоры о войне.
«Вы слышали, господа? Немцам все же удалось взять форты Льежа. Они притащили туда свои гигантские осадные орудия. Раненый Леман попал в плен».
«Этого следовало ожидать. Бельгийцы молодцы, но против германской саранчи им долго не продержаться. Уж больно неравные силы».
За другим столиком генштабовский полковник рассказывал двум дамам.
«Немцы наступают в Лотарингии. Но это фальшивый маневр. Основные силы идут через Бельгию. Лотарингия нужна только для того, чтобы оттянуть туда часть французских войск».
«Мы выходим в море, торчим возле минных заграждений, а вечером возвращаемся в Гельсингфорс», — сетовал капитан-подводник армейскому поручику.
«А колбасникам хоть бы хны, совсем оборзели. Не хотят воевать. Их крейсера «Аугсбург» и «Магдебург» обстреляли Любаву и пару маяков. Наш же флот каждый день готовится, ждет, проводит учения. Приходи, — говорит германец, — посмотрим, кто кого. А германца нет-с».
Возле эстрады, где играл небольшой, но очень хороший оркестр, Валера увидел своего старого знакомца, депутата Государственной Думы Пуришкевича. Он находился в центре торжественного чествования молодого чубатого казака, на руке у которого не хватало двух пальцев.
«Господа, давайте поднимем тост за нашего героя. Я рад, что русская земля еще способна рожать истинных богатырей, не уступающих в доблести своим предкам, разгромившим Наполеона».
Анисе толкнула локтем Валеру.
«Это же Кузьма Крючков».
«Кто такой Кузьма Крючков?»
«Ты как будто с луны свалился. Сейчас все о нем только и говорят. Он командовал казачьим разъездом. Их было всего четверо, а немцев 20 или больше. Наши погнались за ними. Немцы, не разобравшись, наутек. Потом смотрят, а казаков-то всего четверо, и пик у них даже нет. Развернулись и накинулись на них. Но не тут-то было. Кузьма Крючков в одиночку уложил 11 человек, а его товарищи — остальных. За это генерал Ренненкампф лично вручил ему Георгиевский крест».
Этот бой состоялся 30 июля 1914 года. Кузьма Крючков стал первым георгиевским кавалером Первой мировой войны.
В Палкине обычно бывало множество знаменитостей. Кое-кто даже специально ходил в ресторан, чтобы поглазеть на них. Валера тоже начал поглядывать по сторонам, но никого не увидел и был даже немного разочарован. Аким Егорович и Владимир Беневский уже были на месте. Перед ними стоял наполовину пустой графинчик с водкой и легкая закуска.